Школа горе. Трое учительниц, набиравших себе учеников в первый класс, отказались взять в свой класс нашего Колю. Они знали, что Соколов Коля – сын священника, боялись, что придется с ним проводить воспитательную работу. Но в тот год набор был так велик, что пришлось взять еще одного педагога. И вот новая учительница, сама впервые вступавшая на эту должность, согласилась записать Колю в свой класс. Молоденькая, неопытная, она приехала в Гребнево издалека с грудным ребенком на руках, с веселым мужем-гармонистом. Они сняли комнатушку рядом со школой, решив поочередно сидеть со своим ребенком. Учительницу звали Антонина Гавриловна. Ребята рассказывали ей, что Коля Соколов – маленький поп, так как многие дети видели Колю в храме и на крестных ходах, в стихаре и со свечой в руках. Но Антонина Гавриловна решила не заострять на этом ничье внимание. Коля пошел в школу охотно и смело, так как вместе с ним в школу поступил его двоюродный брат Митя, с которым их посадили за одну парту. Коленька, как привык дома по праву старшего руководить всеми детскими играми, так и в школе сразу взял инициативу в свои руки. Он рассказывал ребятам какие-то истории, все его внимательно слушали, учительница то и дело оставляла Колю вместо себя, а сама бегала домой проведать своего ребенка. Об этом мне рассказала уборщица. «Дивлюсь я на вашего сына. Как он умеет с детьми обходиться? Сидят ребятишки у него тихо-тихо. Одна девочка заплакала, в туалет захотела, а не знала, куда идти. Так Коля ее за ручку повел, потом стоял и ждал, чтобы отвезти девочку обратно в класс. А туалет-то далеко, через двор идти надо. Она вышла, да опять плачет. У меня чулок спускается, не могу резинку пристегнуть. Так Коля ей и чулочки потянул, и пряжку пристегнул, и слезки вытер. Мне это было неудивительно, так как Коля дома всегда помогал мне, одевая младших сестренок. Увидев вдали товарищей, он побежал к ним навстречу. А ребята гурьбой высыпали на улицу с криком «Ура! Коля идет! Сейчас он игру затеет!» У меня промелькнула мысль, не занимает ли он постоянно детей то играми, то рассказами, чтобы завладеть их вниманием, чтобы они со скуки не стали бы его дразнить попом, не стали бы смеяться над его положением в церкви. Но так как Коле было не привыкать верховодить детьми, то я успокоилась. Да и занятий в школе часто не было, так что ребята то и дело отдыхали. Только проводишь в школу, а дети уж идут назад. «Почему вернулись?» – спрашиваю. «Да у учительницы дочка заболела, 3 дня гулять идем». День-два поучатся и опять сидят дома. Теперь учительница сама заболела. Наконец болезни кончились, а дети опять возвращаются, не учившись. Сегодня день танкиста. А потом гуляют день космонавтики, потом день здоровья. Это значит, что пошли гулять в лес, а на опушке всех распустили по домам. Ну, первые-то классы мы и сами, без учителей, дома с детьми проходили. Вот сидим осенью на терраске, видим, что Антонина Гавриловна идет к нашим соседям за молоком, несет ребенка на руках. Ветер поднялся, дождь хлынул, учительница забежала к нам переждать непогоду. «Ну, как дела идут?» – спрашиваю. «Ах, плохо. Я то и дело детей распускаю. Муж загулял, ведь он гармонист, на каждой свадьбе играет, домой не приходит. А с кем же мне ребенка оставлять? Вот на вашего Колю класс бросаю, а сама бегу дочку 4-месячную проведать». «Еще беда, крыша потекла. Хозяйка на ремонт деньги с нас требует, а их у нас нет. Пожалуйста, дайте взаймы хоть 200 рублей». «Ну как не дать? Ведь плачет бедняжка, пеленкой слезы утирает». Вскоре я стала замечать, что Коля часто краснеет, у него часто бывает одышка. Он ложится, жалуется на боль в животе, температура у него слегка повышается. Я пригласила домой знакомого детского врача, ту самую Ольгу Николаевну, которая спасала Колю когда в трехмесячном возрасте он лежал со мною во Фрязинской больнице. Ольга Николаевна внимательно осмотрела Колю, нашла у него заболевание сердца, ревмокардит. «Он не понимает», — сказала она, — «что у него не животик болит, а сердечко». Потом приезжал врач-сердечник, велел Коле лежать и прописал кучу всяких лекарств огромными дозами. Сначала трудно было уговорить Колю лежать, но он стал слабеть с каждым днем. Лежал он один в кабинете отца Владимира, так как врачи предписали ему полный покой. Никакого напряжения, ни крика, ни шума, ни волнений не должно быть около него, говорил врач. Полный покой при наличии в доме еще шестерых детей мы Коле обеспечить не могли. Мы почти перестали пускать к себе племянников. Своим детям велели играть в других комнатах. Любимую скрипочку до поры повесили высоко на гвоздик. Когда Коленька не дремал, я читала ему вслух. Симочка приходил к братцу и тихо играл рядом с ним, забавляя больного. Так пролежал наш первенец 4 месяца. Но лекарствами мы его не донимали. Бабушка и дедушка привезли из Москвы знаменитого врача-гомеопата. Тот подтвердил, что у Коли ревмокардит, но отменил всю кучу лекарств и выписал свои горошинки. Мы запаслись ими и начали лечение сначала. «Отчего эта болезнь?» – спросила я. «Может быть, мы после ангины рано выпустили ребенка на улицу?» Пожилой, необычайно симпатичный врач сказал так. «Нет, это не от инфекции. Это была сильная нервная нагрузка на неокрепший еще детский организм. Вы говорите, что он пошел в школу? Вот так оно и бывает, когда из мирной, тихой, ласковой семьи ребенок вдруг попадает в новое шумное общество, где окрики, ругань, грубость и постоянное нервное напряжение. Он мог вам и не жаловаться, переносил терпеливо в себе перемену жизненной обстановки. Но вот результат. Ребенок слишком напрягался, теперь ему требуется продолжительный отдых и лечение. Не загружайте его ничем». Мы поблагодарили врача, он уехал, а мы с Володей многое поняли. Излишнее внимание к ребенку пагубно действует на его здоровье. А Коленька наш на самом деле был перегружен. Легко ли было 7-летнему малышу постоянно владеть вниманием класса, чтобы не вызвать у детей памяти о том, кто он, чтобы предохранить от насмешек и себя, и свою веру? У постели больного ребенка наша жизнь потекла еще тише прежнего. Были отменены даже на Рождество всякие праздники, дни рождения и тому подобное. Как я была этому рада! Как тяжелы для меня были эти гости с прихода отца Владимира! Ведь я с детства не привыкла готовить застолья и угощения. Но мой батюшка считал, что если он посещает своих сослуживцев в дни их семейных праздников, то и он должен, в свою очередь, приглашать к себе батюшек с матушками. А за ними ехали в наш дом и алтарники с дьяконом, и уборщицы, да и все, кому не лень. Счастье, что мы жили далеко от Лосинки, а то бы я пропала. Любопытные так и лезли к нам с подарками, а мне, кроме тишины и покоя, ничего не надо было. Ведь своя семья состояла уже из 8 человек. Это со свекровью и нянькой. Да 3 племянника постоянно прорывались в наш дом. Итого 11 человек надо было 3 раза в день накормить. А уголь, вода, дрова и стирка – все это было на мне. Зимой беспрестанное поддерживание огня в котле для отопления. Это было для меня как работа истопника. От шлака и угля мои руки были заскорузлыми и не отмывались, а концы пальцев часто трескались до крови. Слава Богу, он помогал мне все терпеть с радостью. С прихода приезжали 2-3 простые женщины, которые носили воду, стирали белье, кололи и пилили дрова, но это было временами, нечасто. Я им была рада. А вот когда праздная, любопытная публика приезжала поздравить с праздником, то это меня раздражало. Хотелось ответить: у меня нет ни праздников, ни отпусков, ни дней отдыха. Ежедневная топка печи, ежедневная кухня на 10-12 человек, ежедневный уход за детьми, которых надо одеть, раздеть, девочек причесать и тому подобное. Да, это был обычный крест семейной жизни, глядя на который со стороны, люди говорили мне: «Счастливая матушка». А я, матушка, еле ноги волочила, так как кроме семейных дел была то беременна, то больна. Частые ангины очень меня ослабляли, а грипп тоже раза 3-4 за зиму переходил в семье от одного к другому. Так вот я и сказала тогда мужу, что пока Коленька болен, мы не будем устраивать дома никаких застолий. Надо усилить молитвы, надо принести Богу покаяние и вымолить у него снова здоровье нашему первенцу. Отец согласился. Так тихо протекла зима 1956-57 годов, а в следующую зиму там был другой крест.